Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 260-я серия.
Аня, ты когда-то была в музее Мадам Тюссо?
В оригинальном музее или в этой франшизе? Нет, не была. Но я была в музеях-пародиях. И это, конечно, было все ужасно. Да я бы, не знаю, пошла бы ли я в оригинальный после этого. Мне немножко не по себе от этих всех фигур.
Я согласна, я тоже, когда их вижу, они мне кажутся немного странными, даже если это очень удачная фигура, очень большая схожесть с оригиналом, все равно, ну, там такой какой-то мертвый взгляд у этих скульптур, и это нагоняет большой страх в меня, по крайней мере. Но многим нравится, и нравится это многим уже очень-очень много лет, потому что 260 лет назад родилась как раз сама мадам Тюссо, и научилась она этому мастерству от мужчины, на которого работала ее мать, экономка. И он ее взял в ученицы, и она так там получила вот эти навыки, и потом успешно ответвилась и даже обслуживала королевскую семью Франции. Там она учила кого-то из этой королевской семьи тем же навыкам. Потом ей пришлось бежать в Англию, и там же она открыла вот этот первый музей или выставку «Мадам Тюссо». И люди тогда были от этого просто в диком-диком восторге. Ну, хотя, ну, многим сейчас это нравится, так что это искусство, по всей видимости, процветает.
Слушай, так мадам Тюссо — это прям как Анхелика. Та же история. Правда, мадам Тюссо научилась чему-то, не только вилочки различать и потом преподавать это другим людям. Мне кажется, она все-таки была более успешной, чем Анхелика.
Да, да, очень похоже. Причем, что мадам Тюссо тоже вышла замуж, и недостаточно удачно. Ее там муж тоже то ли изменял ей, то ли спился, или и то, и другое. То есть такая ситуация. И она его бросила и уехала с двумя сыновьями путешествовать со своими вот этими скульптурами по всей стране. То есть она достаточно была независима для тех времен особенно.
Ну, молодец, молодец. Не то, что некоторые сидят по 18 лет в комнате своей.
Да. Ну и давай после нашего вступления переходить к нашей первой линии под названием «I want it all». I want it all. Начинаем это все практически с конца прошлой серии, когда Бернардо признался Сакуро, что он любит Марту. Ну а Сакуро это назвала полнейшим безумием. Берни это немного смутило, и он стал просить прощения, но Сакуро сказала, что нет-нет-нет, с тобой-то все нормально. Это она про Марту.
Бедная Марта. В нее просто, ну, никто не верит, в ее какой-то потенциал, я не знаю. Ну, обидно как-то даже за Марту.
Да-да, мать родная уже ни на что не надеется. Но Бернардо на это как-то не очень отреагировал, он просто ответил, что он не может ничего поделать и уже много лет ее любит. Ну, а почему нам не делали никаких намеков практически?
Угу, да, да, и тот, который был, он все равно был искусственным. И я не знаю, ну, тут решили они это как-то объяснить, судя по всему, и в первую очередь самим себе. Но Сакура не поняла, почему это он тогда ей не признается, раз много лет ее любит, и у нас тоже такой же вопрос был. А Берни сказал, что он же никто, он просто бедный управляющий, который думает о Марте в своей комнатушке, поэтому вся эта затея — абсолютное безумие. И давай послушаем, что же было дальше.
Давай.
Да тебе нечего стыдиться. Вот я, например, кухарка.
Ну, ты тоже никто.
Но я горжусь этим.
Это совсем другое.
Почему другое?
Ты женщина.
Да, ты прав. Но я вышла замуж за садовника,
и счастлива.
Ну что ты? Марта не такая. Она мечтает совсем о другом. Ей нужен молодой. Миллионер. А я не молод. И не миллионер. Я стар. У меня полно недостатков. Я ничтожество.
Ну, тут много чего интересного, но больше всего меня задело то, что, опять же, характер героя, мне кажется, несколько поменялся, потому что Бернардо все эти 260 серий не производил впечатления человека, который стесняется себя, стесняется своей профессии, считает себя там каким-то человеком с большим количеством недостатков, все указывало как раз на противоположное, и даже если вспомнить момент, когда он уволился, когда Чемоку наняли, и он вот это ходил и обнимался с каждым деревом в саду, то нам это преподносили так, как будто он очень любит свою работу и ею гордится, и он хочет там быть, и ему там нравится находиться, ему нравится исполнять эти обязанности. И это, мне кажется, был неплохой месседж. Нравится и нравится работать там, если тебя это устраивает. А тут резко Берни опять же подменили, и он стал думать о том, что он не миллионер, плюс он еще и старый, хотя вот как раз старость в данном случае, мне кажется, мало имеет значения, потому что мы помним Репетти, какого возраста был, и Марта как вроде бы согласилась в конце концов там с ним встречаться или что-то делать. И плюс к этому мы что знаем, что Берни всего немного за 30.
Да, хотя он старший брат матери Милагрос, и там тоже непонятная математика, но пускай будет. А сексистом Берни раньше был, Таня, как ты считаешь?
Я думаю, да, вот это, я думаю, не поменялось. Мне кажется, что сексистами в этом сериале являются все.
То есть вот эта фраза, что «Ой, Сокора, успокойся, ты же женщина, тебе-то что, переживать о том, за кого ты вышла замуж, счастлива ты, несчастна, какая разница? Ты вообще там внизу где-то еще и женщина, так что молчи, мне не нужны твои вот эти сравнения непонятные, к чему это все». Ну, да, это был просто козырь этого диалога для меня. Я, конечно, понимаю, что когда человеку плохо, он может не следить за тем, что он говорит, но так опуститься. Я не ожидала этого от Берни.
Ну, я так понимаю, что они это преподносили так, как будто ты же женщина, и мужчина, как вроде бы, должен зарабатывать больше, так что для тебя, мол, нормально быть вот это внизу низов, а для меня это ненормально, потому что я же мужчина, и я должен там быть каким-то миллионером, или, по крайней мере, с какой-то хорошей зарплатой. Но в любом случае оно прозвучало отвратительно.
Но в конце концов Берни попросил Сокора не говорить ничего Марте, потому что она будет смеяться. А Сокора пошла пообщаться с Мартой и стала подходить издалека. Сказала, что все девушки, конечно, мечтают о принце, но, тем не менее, не у всех получается его встретить. И очень жаль, что Марта одинока, и она хочет, чтобы та нашла мужчину достойного. На что Марта ответила, что если Сокора хочет помочь, то пусть найдет ей богатого жениха, в общем, полный пакет услуг, и тогда она сама же и обзавидуется, что нашла Марте вот такой подарочек.
Ну, видишь, как Сакура, она ничего 260 серий вроде бы Марте не говорила, ну, по крайней мере, не давила на нее, мол, Марта, Марта, тебе нужно выходить замуж, Марта, Марта, молодость проходит, часики тикают-тикают. Тут она что-то там узнала и сразу начала ее как подталкивать в эту сторону. Мне это не очень понравилось.
Ну, Таня, женихи, они же не вечны. А вдруг этот убежит, и что ты тогда будешь делать? Ты же женщина, сама себе прокормить не сможешь, твое место внизу, что тебе остается? Ничего. Вот Сокора об этом беспокоится. Ну, а Марта ушла в комнату и, конечно же, увидела там цветы и записку. В записке писали: «Прости, но это несбыточная мечта». Непонятно, что там решил этот тайный поклонник. Но Берни тем временем кричал в гостиной на Чимука, потому что в комнатах поздно убирают. Чимука там ему рассказывал, что он решил учить английский, и, в общем, они говорили совсем о каких-то непонятных вещах. Ну, а Марта к ним присоединилась и стала интересоваться у Берни, видел ли он, чтобы кто-то заходил в ее комнату. Берни сказал, что нет, не видел. Тогда Марта спросила, у себя ли Иво. Вот она все еще думает, что это может быть Иво. Но Берни сказал, что тот уехал раньше, чем она проснулась, и убежал.
Угу. Ну, и на этом закончилась эта линия, и мы не забываем, что мы сделали ставки на то, когда Берни признается Марте, и мы приближаемся к нашим назначенным числам по чуть-чуть.
Да, посмотрим, сколько он еще протянет. А мы переходим ко второй линии под названием «Головокружительная новость». Сокора пожаловалась Лине на то, что она устала, и она думала, что это как-то связано с погодой, с давлением. Потом она ушла в туалет, а все тем временем собрались уже идти домой, ждали ее, там, Чимука, Рамон, Глория, в общем, все, кто не живет в особняке. Ну, а Берни тоже там был, и он сказал Рамону, что Сокора неважно выглядит, и ей нужно обязательно показаться врачу. Лина стала поддакивать, а Рамон уже утром стал уговаривать Сокору пойти к врачу. Та ответила, что не хочет, и это просто давление. Рамон решил не давить, ушел, и тут у Сокоры опять закружилась голова. Это все увидела Мелагрос и стала, конечно же, переживать. Ну, кто же еще, как не Мелагрос, все решит. Она побежала к Анхелике, и Анхелика все это выслушала и сказала, что обязательно вызовет врача. Ну, и позже пришел доктор Виджиано. А Мелагрос привела Сокору в комнату Анхелики, чтобы тот ее осмотрел. Ну и давай узнаем, чем же закончился этот осмотр в комнате Анхелики.
Давай.
Нет, нет, этого не может быть, это невозможно. Нет.
Почему вы в этом так уверены?
Я уверена, доктор, это же смешно.
Сокора, я не уверен на 100%, но на это указывают симптомы.
Но этого не может быть.
Тогда не будем спорить из-за какой-то ерунды, а просто сделаем анализ крови. Вот увидите, что я был прав.
Доктор, неужели вы думаете, дело в этом?
Конечно, все по порядку. Сейчас я выпишу вам направление на анализ. Что с вами?
Пожалуйста, только никому не говорите.
Почему?
Мне так неудобно в моем-то возрасте.
А что с вашим возрастом?
Я уже не так молода.
Это не важно, вы здоровая женщина и молодая, вам самое время стать матерью. Поздравляю вас.
Ну, во-первых, я вообще не понимаю, в чем заключался этот осмотр. Как он происходил? То есть они так нам показывают, как будто доктор выслушал все ее симптомы, та рассказала все клише о том, что она там теряет сознание, и ее тошнит, и что там еще обычно в фильмах в таких случаях прописывают. И он такой: о, точно, точно, значит, вы беременны. Ну, не проще было бы пойти и купить этот тест, вместо того, чтобы сразу гнать человека там на анализ крови, или, я не знаю, на УЗИ или на что-то еще. И второй момент. Мне не совсем было понятно, почему Сокора просит ничего не говорить, потому что доктор и так не должен никому ничего рассказывать, потому что это не его дело, и это докторская тайна. И все, что там происходит в стенах этого кабинета или комнаты, остается между пациентом и доктором. А они тут так это показывают, что доктор сейчас выбежит на улицу и станет кричать: «Сокора беременна! Сокора беременна!» Пойдет на все радиостанции, на телевидение и будет об этом всем рассказывать.
Ну, слушай, доктор-то работает на Анхелику, придет сейчас Анхелика и скажет: ну, Сокора, оплачу тебе я, поэтому давай рассказывай, пожалуйста, если хочешь увидеть свои денежки. И все, и он расколется. А ты же знаешь, если Анхелике скажешь, то считай, что сказала всему Буэнос-Айресу. Вот Сокора-то и боится. Ну, да, насчет осмотра там непонятно, может быть, доктор и вправду такой внимательный, что сразу все понял, но мне, по крайней мере, понравилось, что он там Сокора не сказал, что: ой, да, Сокора, ты права, ты женщина, стоишь внизу в нижнем слою общества, да еще и старая, куда тебе уже матерью быть? Доктор в этом случае поддерживал, поощрял, молодец, а то мог ведь как Бернардо сказать, я бы, честно говоря, не удивилась, если бы он как-то так отреагировал. Но позже Сокора все-таки сама не смогла сохранить этот секрет и рассказала Милагрос о своей беременности и призналась, что она не знает, как это случилось. Милагрос восприняла это буквально и решила прочитать лекцию о пестиках и тычинках, но пришел Рамон, они там долго говорили о семенах, опять у нас эта тема не заканчивается, но Сокора так и не смогла ему признаться и убежала. Милагрос пошла за ней и сказала, что нельзя бегать от Рамона, потому что когда-то да придется ему сказать, но Сокора призналась, что ей неудобно. Милагрос же считала, что наоборот, это же самое прекрасное, что может случиться. Ну, мы знаем ее отношение к этой теме, и поинтересовалась у Сокоры, рада ли она. Та сказала, что да, но не знает, что сказать Марте. Милагрос не поняла, в чем вообще загвоздка, Сокора ведь замужем, и вообще нет ничего прекраснее, но Сокора все равно не знала, как ей правильно это все сделать. И Милагрос ее проинструктировала. И это звучало так, словно там был какой-то такой план, искусный просто. Но потом это все выглядело совершенно не так, и мне было так интересно, что они же, пытаются Милагрос сделать здесь героем, который помогает всем, но не знаю, что она могла ей такого сказать, там на ушко так прям секретно-секретно, что вылилось, вот дальше мы расскажем во что.
Ну, и тем более Милагрос такой специалист по этим вещам. Номер один. Но как оказалось, что вскоре, скорее всего, Милагрос все разболтала Анхелике, потому что мы уже видим, как Анхелика разбалтывает это Каталине. И там они стали обсуждать кучу аналогий про пирожки и разную еду и сравнивать это с беременностью. Каталина в конце концов решила, что она хочет пойти и поздравить Сокору, но Анхелика ее предупредила, что нет, никому, это секрет. Ох, эти люди.
Да, кстати, я не знаю, Таня, была ли это Милагрос, может быть, это все-таки доктор был, кто знает. Анхелика там его прижала, наверное, к стене где-то в коридоре и заставила все рассказать. Она такая. Ну, а Сокора устроила семейное собрание по совету Милагрос, наверное, и очень надеялась, что Рамон и Марта обрадуются этой новости. Показала им пинетки и рассказала о беременности. Марта, конечно же, не обрадовалась, она вообще была в шоке, сразу же убежала, даже ничего не сказала, а Рамон обрадовался. Ну, молодец, наверное, я не знаю, плюс ему здесь ставить за такую обычную вещь, казалось бы, но здесь же люди необычно на все реагируют, поэтому непонятно, может быть, это и какая-то заслуга особенная. И позже уже Рамон признался Сокоре, что выбрал крестного, им, конечно же, станет Рокки, и он уже сообщил ему, Рокки был очень рад. Сокора же грустила, потому что Марта расстроилась, когда узнала об этой новости, и поинтересовалась у Рамона, не старая ли она для того, чтобы быть матерью, на что Рамон ответил, что она будет прекрасной матерью.
Ну, мы, кстати, помнишь, когда пытались высчитать, сколько Сокоре лет, и если предположить, что Марте около 20, то есть она примерно того же возраста, что и Милагрос, и Лина, и плюс нам делали намек на то, что Сокоре родила Марту рано, и понятно, понятие рано, оно растяжимо, но мне кажется, по тем временам рано это было до 20 лет, правильно? То Сокоре вполне может быть около 40 или даже нету 40.
Да, я тоже так подумала. Мне кажется, что ей вот примерно может быть столько, сколько нам прописывают, должно быть Берни. Хотя там с Берни такая непонятная история. Ну, ладно. Это, скорее всего, да, вот 38-40, что-то вроде того.
Да, так что тут, в принципе, ничего удивительного и странного нет. Ну, реакция Марты немного странная, потому что я знаю много людей, у кого рождались братья и сестры, когда они сами уже были взрослыми людьми, вот, ну, практически возраста Марты, и у них не было никаких проблем с этими новостями.
Ну, тут понятно, что сложно судить Марту, потому что каждый реагирует по-своему на эти новости. И да, я согласна, что в большинстве своем люди должны радоваться. Ну, наверное, у Марты какие-то есть проблемы, обиды и еще особенные вещи, которые вот не дали ей порадоваться.
Угу. Ну ладно, давай оставим эту линию в покое и перейдем к нашей третьей под названием «Загробная обида». И начинаем мы это с Феда, который говорит с кем-то по телефону и просит у него или ее больше времени. И также назначил встречу на завтра. И в этот момент как раз пришла Луиса и сразу заметила, что с Федой что-то не так. Но Феда стал оправдываться, говорить, что все нормально, и пусть вообще там Луиса занимается своими делами. А за этим уже и пришла Анхелика. И Феда тут немного как на нее напал, стал расспрашивать, где это она была. Ну а Анхелика в ответ сострила и сказала, чтобы он не беспокоился, братика у него не будет. И ушла.
Окей, Анхелика, мы понимаем, что не будет. И это было как-то странно. Вообще вся эта шутка. И потом, кстати, ей же пришлось объяснить эту шутку, потому что никто ее не понял. Ну, потому что она была и вправду странной.
Да, я тоже не поняла такого поворота. Ну, там все непонятно в этой сцене было, и почему Феда стал расспрашивать, и почему Анхелика так стала ему язвить. Ну, это такое. Позже уже Феда встретился с Репети, а Репети его стал предупреждать, что больше никаких взяток и коррупции, потому что они победили на выборах и будут непреклонны с коррупционерами. Феда не понял, потому что он думал, что они проиграли, и мы так тоже все думали. На что Репети сказал, что нет, он не проиграл. Они долго думали и поняли, что выборы подали им знак. Это что? Это алхимик? Я не могу понять, что за знаки, что за выборы, кто все-таки выиграл, почему они непреклонны коррупционерам, при чем здесь Феда? Все покрыто тайной, все покрыто тайной.
Мне кажется, такая гипотеза, что Репети нашел себе другого Феда из другой партии, которая победила на выборах. И теперь он, соответственно, тоже победил. Ну, потому что Репети не баллотировался никуда, он же там советник. И поэтому теперь он изменил свою официальную вот точку зрения о том, что такое коррупция и как они работают с коррупционерами. То есть раньше он с ними сотрудничал, теперь он против них борется. Ну, наверное, он в какой-то антикоррупционной партии Аргентины состоит. Ну, неофициально, он советник там. И вот он думал, и выборы ему подали какой-то знак, то есть нашелся какой-то новый дурачок, новый Феде условный, с которым он теперь работает. Это я так для себя это все интерпретировала, но, конечно же, непонятно, что имел в виду Репети, и что теперь будет с Феде. Почему он до сих пор с ним тогда сотрудничает, не обидится ли его новый подопечный, Феда номер два, неизвестно. Ну, а на следующий день Феда встретился с тем, с кем он, судя по всему, ранее общался по телефону. И этим кем-то оказался Густаво. Привет-привет. Давай послушаем, о чем они общались.
Давай.
Здесь нет ничего личного, Федерико.
Ничего личного? Тогда как вы объясните, что все мои векселя в ваших руках?
Нет, нет, не в моих, а в руках кредиторов.
Но их представляете вы?
Правильно.
Мне нужно еще время. Я обратился за кредитом в иностранный банк.
Никто тебе кредита не даст. Федерико, ты прекрасно знаешь, как это делается.
Вы что, хотите меня разорить?
Нет, ты уже разорен, позволь тебе это сказать.
Еще нет.
Это вопрос нескольких недель. Ты банкрот, Дикарло. Тебе придется продать даже собственный дом.
Зачем тебе это надо?
Зачем? Затем, что ты плохой бизнесмен, сам во всем виноват. К тому же...
Что?
Ты оскорбил Доминика Риссо.
Мне понравилась эта откровенность. Ну как посему? Ты плохой бизнесмен и сам в этом виноват.
Он еще должен был сказать: сейчас я тебе дам совет на миллион, запомни этот урок. И потом за этим должно было последовать вот это откровение, да. Ну, слушай, Густаво вылез из ниоткуда. Мы-то были готовы к тому, что Репети собирается там поглотить или, не знаю, купить компанию Дикарло Конструкционес ни с того ни с сего. А тут уже о Репети забыли, Репети подали знак свыше или из другой партии, и он теперь антикоррупционер. И все, получается, он передумал свои делишки делать и передумал покупать, или я не знаю, что он там собирался сделать с компанией. Теперь уже Густаво этим занимается, и Густаво там подослал каких-то кредиторов, и Густаво не выдает кредиты в банках. И, в общем, Феде плохой бизнесмен, в конце концов.
Да, да, вообще неожиданно из ниоткуда это все вылезло. Мне вообще казалось, что эта мафия должна была полностью порвать с этой семьей, потому что, ну, Пабло и все эти дела. Ну и, в общем, насколько я поняла, эта мафия, она же, получается, выкупила все долги Дикарло Конструкционес, и таким образом это все прижало и шантажирует, правильно?
Ну, скорее всего, что да. Хотя, опять же, я не знаю, что там сценаристы нам хотели сказать, потому что они всегда прописывают это очень странно. И ладно, окей, Феде пошел бы в иностранный банк просить кредит, а Густаво говорит: нет-нет-нет, не выдадут они тебе кредит. То есть вот эта буэнос-айресовская мафия контролирует все банки мира?
Ну, ты что, никогда не считала о подобном на Фурчане?
Ах, ну да, я забыла, теневое правительство, оно, наверное, как-то связано, масоны там еще должны были фигурировать. Окей.
Ну а что, в Аргентине не может быть масонов? Запросто.
Да, ну, в общем, история странная, но кроме того, что Феде плохой бизнесмен, Феде еще обидел Доминика Риса, мы помним. Поэтому его дни сочтены. И Феде не мог понять, почему, почему. Доминика Риса же уже давно умер. Как это он там из того света еще обижается? Зачем ему это? Почему он отягощает себя вот этими земными вещами? Но Густаво сказал, что да, вот такое бывает. Что поделать? Ну и потом Феде вернулся домой, сидел в кабинете, грустил, размышлял об этой встрече. К нему пришла Андреа, поинтересовалась, нужна ли ему помощь, может быть, принести выпить, может быть, он хочет пообщаться. Но Феде попросил оставить его в покое, а Андреа побежала звонить Репети и рассказала про Феде, про то, что он грустит и он в каком-то непонятном состоянии, а Репети ответил, что он может застрелиться.
Интересно, с чего это взял Репети? Он что, знает об этой встрече с Густаво?
Не знаю, нам пока не рассказывали об их сотрудничестве. Может быть, оно и есть, я без понятия, но намеков до этого не было. И Репети там сам был главным злодеем, теперь же получается, что нет. Непонятно, откуда такие гипотезы. Хотя, может быть, Репети-то знает, что они скоро разорятся. Ну, откуда, непонятно, эта информация у него, но он об этом рассказывал Андреа. И, может быть, он только поэтому думает, что Феде может застрелиться. Но Андреа испугалась не на шутку.
Да-да-да, Андреа тут, конечно, очень переживала за Феде. Но, кстати, не в первый раз, когда-то там 150 серий назад она очень переживала, когда у нее там то ли сердечный приступ был, то ли какая-то еще у него была там болячка. Я уже не помню. Ну ладно, закончили с Феде, который весь грустит, и переходим на более веселую линию, по мнению сценаристов, под названием «Лучший мой подарочек – это ты». И мы тут точно уже начинаем с конца прошлой серии, когда Ива и Мелагрос пошли в церковь, и там они стали обещать Богу, что будут счастливы, и что Ива все сделает для Мелагрос. И просили Бога поверить в это все и дать добро на этот союз. Ну а Мелагрос сказала, что да-да-да, она тоже сделает все, чтобы они были счастливы. Ну и непонятно, чем там закончилось. Дал Бог добро или не дал, нам неизвестно. Но уже дома Анхелика просила Рамона прийти на дискотеку пораньше и подготовить все для день рождения Иво. И сказала ему, что закажет огромный торт, и предупредила Рамона, чтобы на дискотеке не было никаких голых девушек, что, мол, не надо устраивать всякие вот эти стриптизы к дню рождения, это все нам не подходит, у нее свой план.
Я сама обеспечу голых девушек, Рамон. Спойлер, спойлер, спойлер. Мне показалось, что это звучало именно так, потому что потом Анхелика позвала Мелагрос и рассказала о своей шикарной идее и объяснила, что она придумала, что подарит, и что подарок будет лично от нее, а не от нее и от Мелагрос, как они договаривались ранее. И вот Анхелика купит торт, а Мелагрос будет подарком и спрячется внутри. И Мелагрос понравилась эта идея, несмотря на то, что, когда Анхелика начала объяснять и рассказывать, что она купит торт и кто-то спрячется внутри, и не сказал, что это будет Мелагрос, Мелагрос решила, что это плохая идея. Потому что оттуда выпрыгнет какая-то барышня. Ну, эта барышня, конечно же, какая-то легкомысленная барышня. Что это такое вообще из торта выпрыгивать? Но потом, когда оказалось, что этой девушкой будет Мелагрос, она передумала, и ей уже это все понравилось. И я здесь не совсем поняла, какая разница в самой концепции. Если тебе не нравится эта идея, то она никак не меняется в зависимости от того, будешь ли ты вот этим подарочком или не ты.
Да, в общем, вся эта идея дурацкая, и сама вот эта позиция, подарок будет лично от меня, и я дарю своему внуку тебя. Фу. Какая-то торговля людьми. Не знаю, я бы... Если бы я была такая, как Анхелика, и вся моя жизненная цель заключалась в том, чтобы свести Мелагрос и Иву и как-то помочь в отношениях и вечно манипулировать всякими вещами, я бы опять бы купила какую-то путевочку, куда там они хотят поехать, на Аляску, в Бразилию, обратно в Ибицу, все равно. И такой бы был общий... подарок для хорошего времяпровождения. Но вот это выскакивание из торта, оно идет против шерсти для меня.
Да, я согласна. Идея была глуповата. И да, вот это, что ты будешь подарочком от меня, а я ваша бабушка, оно и вправду звучит... очень странно, и возвращает нас в ту серию о рекордах из книги рекордов Гиннесса. Ну, неприятно, неприятно все это было слушать. Но Мелагрос понравилось, ладно, хорошо. Анхелика позже сообщила Феде и Луисе об этой вечеринке и сказала, что ровно в полночь Ива получит свой подарок, а праздник будет на дискотеке. Ну, это все не одобрила Луиса. Она от горя решила выпить двойную дозу снотворного, чтобы успокоиться. И да, там слишком-слишком была эмоционально по этому поводу. Ну, а Мелагрос отправилась к Иво обсуждать его день рождения. Иво, конечно же, было любопытно, что Мелагрос ему подарит, а та сказала, что купила трусы с чертиком. Как оригинально. Иво, конечно же, не поверил, но Мелагрос намекнула, что да, будет другой подарок, и этот подарок на всю жизнь. Иво решил поугадывать, что же это может быть. Подумал, что, может быть, это часы или холодильник, но так и не угадал.
Да, да, ну и вот уже так тут вел себя как 7-летний мальчик, да, или какого там возраста дети очень интересуются, что им там будут родители дарить на день рождения.
Ну, Таня, его же день рождения в прошлом году не праздновали, поэтому он, наверное, очень ждал. Он 2 года ждал своего дня рождения, поэтому теперь им очень интересно, кто что подарит.
Да. Ну, а Пилар в это время жаловалась Луисе на то, что Мелагрос гадюка. А Луиса спокойным голосом, она, видно, тогда уже была на вот этих прекрасных снотворных таблеточках, сообщила Пилар, что сейчас как раз она больше похожа на гадюку. Такой интересный поворот. Но Пилар сказала, что на это есть причина в ее вот этом гадючестве. Вот Мелагрос собирается устроить для Иво сюрприз. Непонятно, откуда Пилар это узнала. А Луиса посоветовала рассказать о сюрпризе Иво, чтобы он не удался. И вообще, лучше забыть о них, и об Иво, и Мелагрос, и успокоиться. Ну, видно, уже на том моменте Луиса стала засыпать. Но Пилар совсем была не согласна. Мне кажется, она вообще не понимала такой реакции Луисы.
Ну, слушай, оно и вправду как-то идет вразрез с той линией, которую нам описывали раньше. То есть Луиса опять сменила тактику. Она до этого нам говорила, что она не будет лезть никуда, потом решила влезть куда-то, теперь она опять вернулась к своей вот этой прежней идее о том, что она не будет никуда лезть. Но все равно это как-то не работает. Нужно тогда это было поменять местами, что ли. А так, ну, непонятно, что у нее в голове. И вправду эти таблетки слишком сильные были. Но Луисе все-таки удалось выспаться, и позже она вызвала Лину к себе вдруг, сказала, что та молодая и современная и сможет помочь ей с подарком для парня, у которого все есть. Все есть. Ему недавно кровать побольше купили. Все есть у него. Ну-ну. Лина посоветовала мотоцикл. Окей. Луиса сначала воодушевилась, но потом подумала, что это опасно. Правильно подумала, молодец. И решила, что нет, откажется она от этой идеи. Лина потом решила, что хорошо бы подарить тогда CD-плеер. Но Луиса посчитала, что это все несовременно. Несовременно? А что, в 99-м году уже были MP3-плееры?
Мне кажется, нет. Но меня больше всего здесь рассмешило то, как они это произносят. CD-плеер. CD-плеер. Я такого никогда не слышала. Это как секс и флешка.
Да, смешно. Но, в общем, CD-плеер не зашел. И в итоге Луиса решила, что подарит Иво часы с гравировкой и торт. Вот так оригинально. Хотя Иво хотел часы или холодильник, поэтому Луиса угадала. Ну, а Лина сказала, что Анхелика уже купила торт, поэтому не нужно его дарить. И вообще, внутри этого торта от Анхелики будет Мелагрос. Ну, и эта новость заинтересовала Луису, потому что она тут же решила опять сменить свою тактику. Встретилась с Пилар. Пилар, конечно же, злилась по поводу дня рождения и искренне не понимала, почему Анхелика пригласила Мелагрос, а не ее. Но Пилар из тех людей, которые тоже не видят дальше своего носа. Интересно знать, почему. Ну, а Луиса сказала, что ты не волнуйся. Мы что-то придумаем. Пилар ответила, что она не может, и стала жаловаться, что Луиса ей никак не помогает. На что Луиса уже сказала, что помогу, и вечером ты все увидишь.
Да, да, да. Ну а позже уже Милагрос рассказала Марине и Пабу про вот этот сюрприз на дискотеке и пригласила их туда пойти. Но те сказали, что не могут, потому что у нас же вот есть Августин, и его не на кого оставить. Милагрос, ты же вот уходишь, а другой сиделки у нас нет. На что Милагрос ответила, что ну меня нет, но будет Сокуро, которая может посидеть с этим ребенком. А что, если бы Сакура тоже хотела присоединиться к этому празднику? Ее туда никто не приглашает. И также тут Милагрос добавила, что как раз вот Сакура это будет очень полезно. Пабло и Марина не совсем поняли, зачем, но Милагрос съехала. И также она попросила Пабло отвезти его на дискотеку, потому что она не сможет этого сделать. Меня тут, знаешь, что удивляет, что в доме там 7 человек прислуги или сколько, я уже сбилась со счёта. В общем-то, прислуги больше, чем самих домочадцев. И также вот появился этот ребенок. И так странно, что у них вот есть и садовник, и водитель, ну, был, по крайней мере, и вот люди, которые там моют все и готовят, но нету няньки. Мне кажется, это вот первое, что люди в таких семьях себе нанимают.
Да, ну и Каталина могла бы быть ею, она же как раз сейчас не знает, что ей делать, и она переехала в особняк, вот бы могла заняться как раз этим всем делом. Но да, Сокуро нужна практика, поэтому Сокуро решила понянчить Августина. А Луиса в это время готовилась уже идти на дискотеку, но заметила, что Феде какой-то нервный, и он не готов ехать на эту вечеринку. Феде ответил, что да-да, я вообще не собирался ехать туда, и, пожалуйста, дай мне своего магического снотворного, потому что я хочу заснуть и успокоиться. Но Луиса не поделилась, сказала, что покупай свое, у меня и так мало осталось, и Феде обиделся и ушел. Ну, с одной стороны, это правильно, конечно, потому что делиться своим снотворным не стоит все-таки, особенно если оно выдано по рецепту. У каждого свои особенности, и Феде оно совсем может и не подойти. Но у Луисы были другие мотивы, и она стала давить эти таблеточки в порошок.
Ну и после того, как она их стерла в порошок, кстати, таблеточки такие розовые-розовые были, наверное, какие-то конфетки взяли. Конфетки «Холодок». Они такой похожей консистенции были. И после этого она уже позвала Милагрос и сказала ей, чтобы она ей полностью доверяла, совсем не подозрительно. Также сообщила, что любит его, и лучшим подарком для него станет их примирение, то есть примирение мамы и вот невесты. И предложила поднять чашку чая за это примирение и напомнила, что пьют чай, потому что она уже не пьет алкоголь. Милагрос, как ни странно, на это все согласилась и глотнула из этой чашки. А тем временем на дискотеке кто-то уже залез в торт и сидел там и поджидал.
Ой, как оригинально. Никогда не видела ничего подобного в этом сериале. Ты, Таня, видела что-то подобное? Вот чтобы кто-то растер таблеточки и подсыпал кому-то другому, и тот, и другой выпил это все.
Мне кажется, я что-то припоминаю, и мне даже кажется, что это были одни и те же персонажи.
Да, если уж не говорить о других персонажах, которым тоже что-то подсыпали, уже сколько можно мусолить вот этот прием? Ну неужели по-другому никак нельзя? Луиса уже могла бы из дротика там плюнуть в Милагрос с каким-то, и уже бы было оригинальней.
Я себе это уже представляю. Да, да, ну, много, мне кажется, вариантов есть построить вот такие вот гадости. Можно было бы взять тряпочку и позвонить Милагрос и сказать: «Спадре, что-то случилось, срочно едь в монастырь». И она, конечно, бы сорвалась и поехала. Почему бы и нет?
Да, да, или Милагрос же добиралась бы как-то до дискотеки, села бы в такси, и там вместо водителя Луиса такая поворачивается. Сейчас я тебя отвезу куда-то, и в лес бы увезла ее.
Кстати, да. В общем, вариантов очень много, но они решили использовать все тот же. И уже пришло время дискотеки, настал вечер. Туда пришли и Анхелика, и Дон Пепе, и практически вся прислуга, кроме Рамона и Сокора. Дон Пепе танцевал с Анхеликой, а Алина пыталась найти Милагрос. А Чамуко сообщил ей, что как, зачем ты ее ищешь, ведь она сидит в торте. Затем пришел Иво, который тоже искал Милагрос. Но Анхелика посоветовала ему набраться терпения, и вот-вот скоро он ее увидит. И, наконец-то, наступила полночь, Берни вышел на сцену, стал читать всякие поздравления, это длилось очень долго, и как раз потом уже вынесли торт, и в самый ответственный момент, когда все ждали чего-то, из него выскакивает Пилар в латексном костюме с какими-то там ушками и начинает противным голосом петь «Happy Birthday» в стиле Мерлин Монро. Да, да, ну, все странно, но самое странное в этом есть то, что как это со стороны Луисы и Пилар поможет разорвать отношения Милагрос и Иво. Вот что, она выскакивает с этого торта в этом латексном костюме, и Иво на нее смотрит и думает: «Боже, какую я девушку потерял! Вот как отлично! Теперь я буду с ней!»
Да, и Анхелика такая: «Ой, точно! Я же Пилар просила мне помочь, а не Милагрос». Ничего вообще не подозреваю в этом странного. Ну, история глупейшая просто. И понятно, что ее писали пяткой левой ноги, вообще не старались. И видно было даже по вот этому приемчику Луизы. Я не знаю, каким образом это все должно привести к успеху Луизы и Пилар. И мне очень интересно, как они выкрутятся из этой ситуации. Да, сейчас, наверное, Ива побежит обниматься с Пилар, целоваться и обрадуется, и забудет вообще о том, кто такая Милагрос. Без понятия.
Ну, еще вот я думаю по поводу снотворного. Они всегда в этом сериале показывают, что вот снотворное действует как внутривенный наркоз. Знаешь, тебе его дают, и ты сразу там падаешь и спишь 30 часов. Но снотворное, даже то, что по рецепту, оно ж не действует как наркоз. Оно тебя не выключает так, что ты вообще ничего не соображаешь и не знаешь, что происходит. Оно может делать тебя более сонливым, что поможет тебе уснуть. Но я просто думаю, если вот ты готовишься к чему-то, к какому-то мероприятию, тебе там надо одеться, сделать прическу, накраситься, доехать, тут еще ты занимаешься какой-то организацией, тебе нужно в торт влезть, ты вряд ли будешь лежать и засыпать там, и так заснуть, что ты просто, ну, проспишь все-все-все.
Поэтому я и говорю, что моя идея с каким-то транквилизатором была бы намного лучше. Из дротика. Непонятно. Ну, наверное, Милагрос должна теперь месяц проспать, и его вообще о ней забудет, и тогда Пилар ждет успех. Только так эта ситуация может разрешиться позитивно для нее и для Луисы. Иначе я не знаю, чем это закончится, но узнаем в следующей серии, в следующем выпуске. А пока переходим к нашим номинациям. Кто твой герой?
Ой, ну у меня такой, знаешь, очень маленький герой, это Андрея, за то, что она испугалась за Феда, она подумала, что с ним что-то не так, она действительно пыталась его как-то успокоить, предложила поговорить и выпить, и все что угодно, он, конечно же, отказался, и она на этом не остановилась, она решила кому-то другому сообщить об этом, и мне кажется, это правильно, если ты видишь кого-то, кто... ну, в очень плохом состоянии, хотя нам, в принципе, тут так это не показывали, что Феде суицидальный, ну, то есть это так не смотрелось, по крайней мере, мне. Но раз они это предполагали, то хорошо, что Андреа делится с кем-то и просит у кого-то другого помощи.
Я согласна, я записала другого маленького героя, это Рамон, и его позитивная реакция на то, что у него будет ребенок. И комплимент Сокора, он сказал, что она будет прекрасной матерью. Все прекрасно здесь, молодец, Рамон. Обычная вещь, которую должен был сказать любой муж, но мы же в этом сериале, поэтому это же все удивительно и неожиданно, что Рамон вот так вот реагировал, а не пошел там на дискотеку. Например. Поэтому плюс Рамону. Ну, а мы переходим к злодеям. Кто твой злодей?
Ну, это, конечно же, Луиса, которая травит людей. Ну, не травит, но, по крайней мере, усыпляет. И Пилар, которая вот гадюка, да? Она не сдается даже после того, как ей дали прозрачный очень намек или даже сообщили прямо о том, что нету никакого будущего в этих отношениях. Но она идет напролом. Ну, так что тут поделаешь? Это все неправильно.
Да, я согласна. Я, правда, записала просто Луису, потому что она там была главным этим злым гением и придумала всю эту историю. Вернее, она не придумала, она порылась просто в своей памяти и такая, ой, интересный план. Ну, ничего, что я его уже когда-то использовала. Подумаешь, мы же сейчас за переработку, поэтому будем и планы перерабатывать. Странно это все. Не знаю, к чему приведет. Мы уже это все обсуждали. То есть злодеи есть, они дурацкие, глупые, конечно же, и не продумывают даже не то, что там на 3-5 шагов вперед, они на 1 шаг вперед ничего не продумывают, но тем не менее это не делает их хорошими в этой истории. Ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак?
Я записала Лину из-за того, что она ни с того, ни с сего стала продавать всякие секреты Луисе. Ну, это странно. Во-первых, я не понимаю, вроде бы как бы это все хранилось в секрете, а потом об этом узнали все, включая Лину. А Лина побежала рассказывать Луисе, причем даже... Ее не особо провоцировали. Луиса просто сказала, что хочет купить там часы и торт. А Лина сказала, что торт уже есть. Хотя это же не тот торт. Ну, тот торт, из которого выскочила Пилар, его же есть нельзя, он же картонный. То есть Лина могла бы сказать, да, неси торт, конечно, там вкусный, шоколадный. Как там Аня в прошлом выпуске описывала.
Да, я согласна. Один торт, два торта, три торта. Чем больше их будет, тем лучше день рождения. Ну что же, непонятно. По-моему, это закон, который все должны соблюдать и знать его наизусть. И я согласна, что картонный торт — это не очень вкусное лакомство. Поэтому я и вправду не поняла, почему Лина вдруг решила отказаться от предложения Луисы и все ей разболтать. Зная о том, какие отношения у нее с Милагрос. Ну, а я записала Анхелику, потому что идея с тортом была на самом деле странной, если мы рассматриваем ее со стороны бабушки. Бабушка, да, дарит в подарок внучку, внуку. Все прекрасно, что же в этом такого странного? И вправду ничего. Умная Анхелика, умные у нее решения. Но я все-таки не смогла пройти мимо, и я решила, что Анхелика в этом случае поступает, ну, так себе, глупо. Поэтому она у меня дурак.
Я согласна, и на этом месте мы переходим к мистеру Морковке. Что у нас сегодня?
3 морковочки, ну, за идею с вот этим подарочком, за дискотеку. Все-таки там не обошлось без обычных танцев, поэтому так.
Ну и после этого переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Милли тоже странная. Второй раз ее Луиса уже разводит с этим снотворным.
Да, да, мы это уже обсуждали. Да и не только она, там и Иву точно так же разводили. И, по-моему, еще кого-то. То есть тут усыпляли людей уже неоднократно. Если бы они обсуждали эти моменты и делились, и проговаривали, то, может быть, они бы в будущем были более осторожными с этими вещами и, наконец-то, решились съехать с этого дома.
Да, ну, наверное, пока их всех там не перепичкают какими-то непонятными веществами, они это не поймут. Да еще и не по первому, а по второму, а то и по третьему кругу.
Mm-hmm.
Комментарий второй. Я прям сразу поняла про Сокора. Впервые смотрю сериал, но как только они начали говорить «как», я поняла сразу же.
Ну а что тут не понять, если они вставляют стандартные такие клише, тропы с беременностью. Теряние сознания, тошнота, просто моментально, и все такие сразу начинают думать о беременности. Хотя мы уже неоднократно говорили, что мало или из-за чего тебя может тошнить, или ты можешь потерять сознание запросто. Многие люди просто так реагируют на какие-то вещи, там падает действительно давление и шум в ушах, и вот ты чувствуешь, что ты теряешь сознание. У меня такое бывает очень часто.
Таня, ну тебе нужно показаться доктору Виджиану, он сразу же тебе все расскажет.
Он сразу посмотрит мне в глаза и все поймет.
Ну, конечно, если не по глазам, так по поцелуям, хотя тогда это будет нарушение какой-то этики, поэтому нет-нет-нет, доктор. Комментарий третий. У них существуют только таблетки аспирина, они им все лечат. Ответ. Во многих странах все лечится парацетамолом, на этот счет даже есть куча роликов стебных.
Ой, я никогда не видела никаких роликов стебных про парацетамол, и часто, да, аспирин упоминается в сериалах, по крайней мере, в старых, когда те, которые я смотрела в детстве, они действительно часто им лечатся. Но мне кажется, здесь аспирин совсем не популярный. Мне кажется, вот самым-самым таким распространенным лекарством против там головной боли или каких-то там других маленьких болей является ибупрофен.
Да, да, потому что аспирин-то получил какую-то плохую славу в определенное время. Им и вправду давно все пользовались, и там аспирин принимали, но это было во времена еще зеленых гектаров каких-то в 20-х годах. А потом что-то случилось. Я, честно говоря, не буду точно говорить, что, но плохая слава пошла. То ли какие-то исследования были по поводу не такой уж и пользы этого вещества, то ли что. Но сейчас вроде бы как опять возвращается эта популярность, но уже это есть ибупрофен, кто же вернется к какому-то непонятному аспирину?
Да, да, да.
Комментарий четвертый. Ничему Мелагрос жизнь не учит, но у Луисы очень красивые ногти.
Это смешной комментарий, но я, кстати, ногти ее совсем не заметила. У нее что там, какой-то маникюр был?
А я тоже не заметила, но мне кажется, что его должны были показать тогда, когда она вот эти таблеточки разминала, потому что там крупный план был. Но я не заметила, какой там был цвет ногтей или форма, или что там, может быть, какой-то кристаллик Сваровский прилепили.
Я вообще просто никогда не обращаю внимания на ногти, разве что это клещи Крюгера, а в любых других случаях вообще никогда, как бы они ни были накрашены, как бы они ни выглядели, никогда не обращаю на это внимания.
Да-да, ну я в этом случае вообще сидела и писала какие-то свои конспекты, поэтому я, когда смотрю этот сериал, я, в принципе, мало что смотрю. Я записываю наш план. Комментарий последний. Фильм очень-очень классный. Мне нравится он. А узнала я об этом сериале от сестры. Она смотрит этот сериал всегда, а я с ней тоже. И не могу поверить, что я дошла к полуфиналу. Завтра посмотрю и финальную часть этого сериала и начну смотреть все заново. Ответ. Смысл смотреть одно и то же несколько раз подряд.
Ну, таких, кстати, комментариев очень-очень часто встречается, когда люди заканчивают и начинают снова, заканчивают и начинают снова. И это как, да, так все идет по кругу, цепочкой. И мне лично тяжело это понять, потому что я очень-очень редко, когда что-то пересматриваю, особенно сериалы вот старые, я даже не знаю, что бы меня заставило это делать, особенно сериалы, которые сняты в виде теленовеллы, и особенно после записанного подкаста, я не знаю, вот что бы должно было заставить меня еще раз пересмотреть «Дикий ангел». Мне кажется, даже какая-то значительная сумма меня бы не переубедила.
Да, да, ну... Тем более, да, когда это теленовелла. Я тоже редко, в принципе, пересматриваю, когда фильмы и сериалы. Не знаю, может быть, какие-то считанные там есть вещи. Ну, вот когда в детстве разве что ты смотришь каждое Рождество там «Один дома». Mm-hmm. Может быть, такой пример только. Ну, да и то, потому что его крутят по телеку. А так вот, чтобы сейчас взять, там, пересмотреть, не знаю, «Титаник» какой-то. Раз мы уже о «Диком ангеле» и о временах «Дикого ангела» говорим. Так нет, ну, ты же знаешь уже, что там произошло. И mm-hmm. зачем? Зачем это делать? А если уже, да, как ты сказала, о теленовеллах говорит, так тем более. Тут ты за 270 серий смотришь 15 одинаковых приемов, 175 тысяч одинаковых диалогов, и, в принципе, тебе можно просмотреть просто, не знаю, 10 серий, и все. Mm-hmm. Дальше... Можно не смотреть, что все будет повторяться опять. Да, но мне кажется, что этот комментарий писал кто-то очень молодой. Ну, по uh-huh. крайней мере, судя по вот этому рассказу, что они смотрят с сестрой, uh-huh. и, может быть, потому что весело время вместе проводят, и такая ассоциация сложилась, вот человек и пересматривает. И мне кажется, что потому многие люди не хотят расширять вот свой круг сериалов, которые они смотрят. Вот они привыкли к чему-то одному, и они знают, чего от этого ждать. И поэтому им не хочется пробовать что-то новое, потому что, а вдруг... Не зайдет. А что же потом? Мне же придется, наверное, его сидеть и смотреть. Я ведь не могу бросить. Ну, я не знаю, наверное, такая логика. Да брось на здоровье, смотри другой сериал, 3-й, 15-й. У меня вон целый список таких сериалов. Серия номер 1, номер 2 просмотрена, дальше нет, спасибо. Не стоит моего времени. Ну, а с другой стороны, много сериалов, которые начинаешь смотреть, и вправду классный сериал, что-то новенькое, интересное. Зачем пересматривать что-то старенькое, если есть что-то новенькое?
Да, да, это то же самое, что я думаю, сейчас считается золотой век телевидения, да, столько всяких сервисов снимается, просто несчисленное количество сериалов и фильмов, и к этому можно еще добавить YouTube и тот контент, который постится там, что тоже можно смотреть, и он постоянно обновляется, обновляется, и ты это не успеваешь все посмотреть, даже то, в чем ты заинтересован. Так что мне просто даже жалко своего времени тратить на что-то, что я когда-то видела, плюс на что-то, что достаточно низкого качества. И если можно посмотреть... что-то новое, которое может не совсем качественное быть, но ты уже поймешь это. Или же уже если пересматривать, то что-то старое и качественное. Такие же сериалы тоже есть, вот как многие «Офис» пересматривают. Кстати, это пример сериала, которым начало ужасное, и который я забрасывала, наверное, 5 раз, потому что там первый сезон не особо такой привлекательный, не особо затягивающий. Но потом я этот «Офис» действительно видела несколько раз, не полностью, но вот если оно там попадало где-то у меня по телевизору, когда он у меня был, то я смотрела, да. Ну а вот сомнительный контент, проблематичный контент из прошлого, Как-то не совсем даже иногда комфортно смотреть. Вот когда там сериалы из 90-х, а они же соответствуют, ну, тому времени, а многое уже изменилось за эти 30 лет. И много в этих сериалах таких моментов, которые просто тебе открывают глаза, и ты смотришь на это и думаешь, боже, так когда-то говорили, это считалось когда-то нормальным. Нет.
Ты знаешь, я недавно не пересмотрела, а впервые посмотрела фильм из 80-х. Я не знаю, как он был переведен, но там про семью Гризвольдов. И я никогда до этого не смотрела этот фильм, но закончились все фильмы, которые я просмотрела, которые были доступны мне. И в одном из видео на YouTube, что посмотреть, я увидела этот фильм, ну и решила, посмотрю-ка я, о чем все говорят, что это за классическая комедия такая, и почему она вроде бы как на одном уровне для многих с фильмом «Один дома», потому что там о Рождестве в одной из частей этой комедии якобы. И я потом уже вспомнила, что мне когда-то и подруга говорила, что ей очень нравился этот фильм. Давно уже, правда, но говорила. И я начала смотреть, и я просто смотрела вот со скрипом на зубах и с постоянными какими-то комментариями, потому что, ну, мне уже было интересно досмотреть до конца этот ужас и мрак, но он ужасно состарился, и я уверена, что главных героев не хотели прописать как полнейших глупцов и дураков, но сейчас, когда вот я, по крайней мере, его смотрела, мне показалось, что это ужасные люди, и почему с ними кто-то вообще хочет общаться, и они какие-то недалекие, меркантильные, мелкопакостные людишки, особенно самый главный персонаж. Да, и там очень хотели сценаристы показать соседей как каких-то злых почему-то людей, потому что у них елки в доме не было. Просто вот поэтому только. Но вот я небольшую параллель провела с тем, что поначалу, когда мы начинали смотреть «Дикий ангел» для подкаста, мы не считали, что Андреа уж такая плохая, но, по крайней мере, ничего об этом не говорила в первых сериях. Вот и здесь тоже. Ничего тебе не говорит о том, что вот эти люди плохие, но почему-то сценаристы явно нам дают 150 тысяч лампочек намеков на то, что вот вы должны их ненавидеть, у них же елки нет. Ну и что, что у них елки нет? Ну и, в общем-то, много таких моментов дурацких. И я поняла, что этот фильм состарился очень плохо, и шутки там совершенно ужасные, и смотреть его просто невозможно, в общем, никому не советую.
Понятно, но с того времени таких фильмов очень много, и даже в самых там прекрасных сериалах, таких как «Друзья», есть очень-очень проблематичные серии, да, ну, хотя, с другой стороны, если продукт в общем, в целом качественный, как «Друзья», то его пересматривать достаточно интересно и думать в ретроспективе о том, что когда-то считалось нормой.
Да, да. Ну, «Друзья», все-таки не так присматриваешь, там эмоции позитивнее в большинстве случаев. Поэтому вот опять мы вам набросали антирекомендации, рекомендации. Смотрите, не смотрите. И открывайте для себя новые и качественные продукты.
Ну и на этой высокой ноте мы можем прощаться. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Подъезжаем. Окей.
Под названием, да. Что-то я, знаешь, как бывает, что скажешь и думаешь, ну так звучит, да? Действительно.
Ну как сказала, так и сказала.
Нормально.